Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут Сергей Мардан и Валентин Алфимов.
Всем
доброе утро. Хорошего вам понедельника. Хорошее вам начало рабочей недели. Это я говорю, а не Мардан, нет.
Да, конечно, должен сказать. Да, здрасте, здрасте.
Мы прошлую часть закончили как раз, прошлый час закончили на школе, коронавирусе и все такое, и ты все до сих пор убежден, что никакого коронавируса нет, его не существует, все это профанация. А тем временем в мире заболели 25 миллионов человек. Это данные университета Джонса Хопкинса, вот того самого, который считает всех, кто заболел в мире. И после этого ты скажешь, что ничего нет такого?
Того самого, в котором получение диплома врача стоит в среднем 300 тысяч американских долларов. Единственное, что я могу сказать, и про университет Джона Хопкинса. Вот. Что, это безусловный авторитет для меня, примерно как Всемирная организация здравоохранения.
Слушай, ну нельзя.
Американское Сереж. Здравоохранение никаким авторитетом быть не может. У них 6 миллионов инфицированных, 170 тысяч погибших. У них нет здравоохранения. Они несчастная, брошенная нация на произвол судьбы. Они грипп банально вылечить не могут, потому что там дешевле помереть, чем его вылечить.
Сереж, ну нельзя отрицать, что не существует коронавируса. Это бред.
Так я и не отрицаю. Да, есть коронавирус.
Но ты говоришь, что это все профанация.
Есть вирус гриппа. Есть пневмония, больничная в том числе пневмония, вирусная пневмония есть. Да, есть много разных болезней, конечно. Я в течение полугода говорю только об одном, о том, что, мягко говоря, мера, которая приняла так называемое цивилизованное человечество, неадекватна реальной опасности. Вот и все. И никто за прошедшие полугода... Ладно, бог с ним, плевать на человечество на самом деле. Нет никакого дела ни до американцев, сколько их там померло, ни до бразильцев, ни до немцев. Смотрим только на Россию. Смотрим даже проще. Давай посмотрим на Москву. Вот мы живем в Москве, давай. Нам тут все более-менее понятно. Вот в моем круге общения знакомых, шапочно знакомых, я знаю о том, что переболело 4 человека. Мягко говоря, это не похоже на пандемию. Они просто переболели, и все. Никто из них не болел тяжело.
Но у нас есть с тобой общий знакомый, который лежит в больнице уже третью неделю, и у него очень тяжелая ситуация.
Бывает. Бывает, что я могу сказать. Люди раком болеют, люди туберкулезом болеют. И что теперь? Это был повод людей загнать на 3 месяца в квартиры? Кто-нибудь смог за 3 месяца... просто логично, рационально просто объяснить, зачем это было сделано. Не будем повторять вот этих дебильных мантр о том, что мы должны были подготовить систему здравоохранения, чтобы она не обрушилась под тяжестью, под огромным потоком
заболевших. Это было сделано для того, чтобы люди не пересекались и не заражали друг друга на улицах. Вот и все.
Это было сделано в рамках всеобщего глобального психоза, который охватил практически все правительства мира. Кроме Лукашенко, кроме Швеции, никто не рискнул, можно я договорю, никто не рискнул не пойти на поводу у этого массового психоза.
Но если... американцы не пошли на поводу.
Нет, в Штатах на самом деле карантины вводились в разных штатах разной степени интенсивности. Вот, но скажем так, объем медиа-истерии в мире, там процентов 80 этой истерии было сгенерировано именно американской прессой. Но она вообще как бы занимает большую часть. Вот, но вот, собственно, как бы мы это и ели.
С нами на связи Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте. Вот некоторые наши коллеги, некоторые наши ведущие считают, что это все истерия, и меры были чрезмерные. А вы как думаете?
Я думаю, что это было очень большое несчастье для человечества. Впервые вспыхнула вот такого рода сильная пандемия, впервые за последние годы, которая распространилась по всему миру. Когда распространяется новый вирус, вы не можете предсказать заранее, чем это может кончиться. Это могло дать такой пожар и такое число трупов, что это было бы уже совершенно невыносимо для человечества.
Могло дать, а могло не дать.
Ваш комментатор совершенно верно. Могло дать, могло не дать. Человечество должно было защититься от варианта «дать». Понимаете?
Нет, не понимаю. Почему оно должно было защититься?
Это очень плохо, что вы не понимаете. Без сомнения, ну, это очень опасная вещь, когда вирус распространяется. Причем вирус не простой, а такой, который вызывает гибель 10-15% зараженных людей, как это было в Западной Европе.
Слушайте, ну,
меры должны были приняты обязательно.
Прошу прощения, если поглядеть на статистику заболевших по любой стране, никаких 10% погибших не было и нет, даже близко.
Извините, пожалуйста, вы должны более внимательно проанализировать.
Хорошо, давай, пожалуйста, вот 6 миллионов заболевших в Соединенных Штатах Америки. Там что, умерло или умрет 600 тысяч человек? Нет, 170 тысяч человек.
Да вы правы, там не умрет 600 тысяч человек. Вы посмотрите эту ситуацию, которая была в динамике. Вы увидите, что вначале в Соединенных Штатах умирали 6-7% зараженных людей. Это было в северо-восточных штатах. А в других штатах эпидемия пошла несколько по-другому, потому что вирус меняется, клоны вируса разные, они распространяются по-разному по миру. В результате вы получаете очень большое разнообразие. Например, если говорить о Сингапуре, там вообще люди практически не умирают.
No.
Да, no. А в Англии, Франции, вот в западных странах Европы смертность была очень высокой. Сейчас приняты меры с одной стороны, с другой стороны, конечно, и вирус меняется. И вы имеете эту летальность там на уровне 1%.
Я прошу прощения, объясните по-простому, что такое вирус меняется? То есть опасный вирус исчез, что ли? Сейчас, то есть безопасный вирус остался на Земле? А что такое?
Он не исчез, он постепенно... Есть такое слово, я объясню его смысл. Атенуируется. Атенуируется, это значит ослабляется, перестает, вызывает более легкую инфекцию, перестает убивать. Это для многих вирусов, особенно вирусов, которые вызывают респираторные заболевания, mm-hmm. это довольно характерная вещь. Была испанка, которая убивала людей миллионами. Там порядка 20-30 миллионов людей погибло. Через год-два этот вирус продолжал заражать людей и убивал людей. Но это уже были совершенно другие цифры. Это уже были цифры, приемлемые для человечества. То, что было в начале этой эпидемии, когда началась вот такая, как вы говорите, паника, элемент этой паничности, конечно, был, несомненно. Но вот так, как это складывалось с самого начала, это было очень опасно. И не принять меры, это была бы полная глупость.
Да, Анатолий Давидович, спасибо большое. Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, был с нами на связи. Тем временем люди выходят против коронавируса.
Люди выходят против мировой закулисы, которая измывается над ними в течение полугода, загоняет их в карантины, заставляет их носить намордники, надевать эти намордники на детей, просто сводит их с ума. И так в больших городах до 6%
знаешь,
населения
чем проблема
страдает психическими заболеваниями. А после пандемии, я думаю, все 16%. Это спасибо всем правительствам мира. И немцы под имперскими флагами и под русскими флагами вышли на штурм Берлина и кричали: «Путин, введи войска!» Правда, кричал какой-то этнический турок по имени Атилла. В общем, чистый постмодерн. Это было прекрасно.
И, кстати, там задержали 300 человек, 200 человек из которых были возле российского посольства.
Им размазали печень по асфальту, причем, но никто не протестовал.
Вот. А средства массовой информации говорят, делают громкие заголовки, что немецкая полиция предотвратила штурм Рейхстага.
Ну, хорошо, это прекрасно. Он же почти весь стеклянный.
Вот эта вся истерия, все, что происходит, это только от того, что мы расслабились, и слишком много свобод у нас появилось. Почему? Потому что взять китайцев, которые первые заболели, у них там тысячи, там десятки тысяч, сколько там, 70-80 тысяч было зараженных в общей сложности. Что они сделали? Они вообще к чертям собачьим всех закрыли
они
дома.
Они китайцы, мы белые люди, мы владыки мира, нам ли ориентироваться на китайцев?
Что? Подожди, про кого ты сейчас говоришь, мы владыки мира?
про белых
людей. Кто сейчас крупнейшая экономика?
Да плевать
кто,
на их экономику.
Кто правит всем миром? Они остаются... Си Цзиньпин и его армия, они... вот эта полуторамиллиардная.
Нет, да нет у них никакой армии. Китайцы никогда в жизни не воевали и не умели воевать. Они ведь могут кораблей хоть 150, Сереж, хоть 1000 построить.
Сереж, я армия говорю в переносном смысле.
А я в прямом
полтора
смысле.
Миллиарда китайцев
они китайцы,
правят миром.
Они могут только айфоны делать. И пластмассовое дерьмо для Алиэкспресса. Вот на что годны китайцы. Больше не для чего.
И весь мир, у всего мира слюни текут по этим айфонам, потому что никто ни хрена подобного
айфоны
сделать не может.
Айфоны придумали белые люди, а китайцы их могут только собрать. Это принципиальная разница между белым американцем и китайцем, который работает на фабрике.
Что может белый
жизни
американец
ничего
без
не
китайца?
Поменялось.
Что может белый все, американец без китайца?
Все, ничего белый американец
ничего,
может.
Только кроссовки все. Шить может. Только кроссовки
лучшие,
даже машины уже не производят.
Лучшие джинсы в мире может шить белый американец. Сделать лучшие в мире машины может белый немец. И покорить половину мира может белый русский человек. Вот отличие белых людей от полутора миллиардов китайцев и еще от полутора миллиардов индусов. И что?
У тебя усы пробиваются.
Да нет сразу. Никаких усов, это просто знание истории, это факт. И она не изменилась за последние 30 лет, кто бы что ни говорил. ВВП ни о чем не говорит вообще. Элиты, которые правили миром 100 лет назад, 50 лет назад и продолжают править миром.
Зачем этим элитам было сажать всех на карантин?
Вот это вот вопрос. Видимо, в этом есть какой-то тайный заговор. Не знаю, кто в нем участвует.
Знаешь, как следователи говорят, преступление раскрыто только тогда, когда ясен мотив. Но вот когда мотив? Ты мотив назовешь, тогда я тебе поверю.
Мотив обсудим в следующей части. Нам всем вживят микрочипы, как той американской свинье. Вернемся после перерыва, не уходите.
Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, и в прошлой части нам тут Сергей Мардан пообещал, что нам всем чипы вживят. Микрочипы или не микрочипы, я не знаю, кто там это делает. Билл Гейтс?
Нет. Его младший партнер Илон Маск.
Илон Маск.
На которого, да, все хипстеры всего мира мастурбируют. Вот домастурбировали до того, что он свинье вживил чип и сказал, что всем людям скоро их вживят. А для чего? Значит, смотри, есть... Всего две позиции. Первая позиция вживление всевозможных там микросхем, назовем их чипами, в нервную систему человека, это благо. Причем как бы есть очень много кейсов, там много примеров, которые подтверждают.
Он же объяснил, для чего это надо.
Это понятно, как бы это помогает слабовидящим людям видеть, слабослышащим слышать.
Да.
То есть это прямое воздействие на нервную систему.
Да.
И есть вторая позиция, она такая же простая. То есть, скажем так, владение технологией прямого воздействия на нервную систему человека, это самый короткий путь к власти над человеком. И с этим тоже невозможно спорить. Возникает, собственно, только один вопрос. Возможно ли избежать этой крайности? Моя позиция – нет, невозможно. То есть искушение управлять человеком...
То есть либо ты слепой, либо ты управляешься.
Искушение управлять людьми настолько велико у любой элитной группы, что она, безусловно, рано или поздно, скорее рано, этой возможностью воспользуются. И чипы будут вживлять. Ну, не знаю, сначала... Это как тема, которую мы обсудили в предыдущей части. Вакцину сначала вколют всем учителям.
Угу.
С этими чипами будет ровно то же самое. Чипы сначала вживят, допустим, всем военным. Зачем? Ну, чтобы знать, где они, чтобы контролировать их самочувствие. Если его ранили, чтобы его можно было спасти. А еще можно прям с пульта, с джойстика отдавать команды. Ну, допустим, Александр Матросов с правом личного выбора пожертвовать собой больше не нужен. Потому что, как бы ты смотришь на пульте, там ведет пулеметный огонь, огневая точка противника, и у тебя 4 бойца на расстоянии от 10 до 30 метров. Ты выбираешь одного с самой широкой грудной клеткой и бросаешь его туда с помощью джойстика на этот дзот. И он закрывает
Серег,
его.
Серег, по-моему, ты переиграл
то,
в танки или
то,
во что-то.
То, что он сдох, тебя не волнует. Это просто как бы небольшая боевая потеря. Вот я утрирую сейчас. Но вот, там, если даже утрирую, эта технология позволяет тебе в том числе и это. А дальше у тебя возникает искушение, допустим, вживить чипы, тем же сотрудникам органов правопорядка. И бесполезно дарить ментам цветы будет, потому что мент превращается в робота, который будет бить сильно, но аккуратно. То есть он, может быть, печень тебе не снесет, но правую руку одним ударом сломает, потому что он так будет настроен.
Подожди, но есть же вот эти сейчас вот эти биохакеры, которые вживляют себе чипы куда только можно, и там карта тройка, ключи и всякая остальная фигня. Ими же никто не управляет.
Это, конечно, они просто дебилы. Чем ими управлять-то? Они просто дебилы. Они просто биологический мусор. Человек, который вторгается в творение Божие, вживляет в свой организм всякое дерьмо, он и есть мусор. Ну, можно, конечно, сказать, что он, так сказать, человек разумный, он гений, он творец, он бросает вызов, вот этому креационизму. Да, вызов креационизму. Угу. Господу Богу он бросает вызов. Он никому не бросает вызов. Он даун. Человек, который вживляет чип от карты тройка себе в руку, он просто идиот. Но речь-то не об этом идет. Речь идет действительно о настоящих технологиях, о сложных технологиях. Вот. И если бы об этом говорил, какой-нибудь там медиафрик, мы бы не обратили на это внимания. Это глупо. Но об этом говорит человек, создавший корпорацию Tesla, великую корпорацию. То есть все, за что он брался, все воплощалось. Сегодня это свинья, а завтра это будут не свиньи, это будут живые люди.
Подожди, но насильно вставлять никто никому ничего не будет?
Конечно.
Сейчас речь идет только об инвалидах.
Да, не насильно, это будет добровольно. Это как в апокалипсисе. Метку дьявола будут добровольно себе наносить, потому что без этой метки, без этого чипа, без аккаунта в соцсетях тебя не возьмут на работу, ты не сможешь пользоваться общественным транспортом, ты не сможешь купить продукты, тебе не окажут медицинскую помощь. Это к вопросу, можно ли заставить учителя сделать прививку от коронавируса непроверенной вакциной. Можно! Можно! И там проникновение там технологий, вот чипирование, в самом общем смысле этого слова, да, это самый короткий путь управления человеком. Ты можешь нажатием кнопки выключить его из жизни на самом деле. Он нажатием кнопки становится исторгнутым, отверженным. Поэтому я и говорю, что любая элита, любая власть, как бы она себя ни называла, любой национальной, религиозной окраски не сможет победить это искушение. Но это же прекрасно, управлять всеми ради их блага, как Лукашенко. Ради их блага. Белорусы наивные дети, ими надо управлять. И русские такие же наивные, бессмысленные дети. После того, что русские сделали в 1989-90 году, какая им к чертям демократия? Я плетьми порол бы здесь через одного по субботам.
Не знаю, я с тобой не согласен. Вот это вот тотальное управление, все такое, это очень похоже на заговор, на фантастические там фильмы, книги и не больше. Я категорически не верю в то, что кто-то будет сидеть с джойстиком и кого-то куда-то направлять. В конце концов, эта штука работает не так.
А как она работает?
А если есть проблемы со слухом, то она направляет там сигналы от мозга там в ухо, или наоборот, из там уха в мозг. Если есть проблемы со зрением, то она работает именно на этом клочке, я не знаю, то именно на этом пути, да? Именно на этом отрезке. Но никак, она не может заставить тебя там думать по-другому. В конце концов, мозг не изучен. Мозг изучен там на сколько? На 10%? На 15%?
Никто не
понятия
знает.
Не имеет.
На 1 или на 2,
никто
или
понятия
на 10.
Не имеет, какие сигналы туда нужно запихивать, чтобы он работал так, как тебе надо.
Так ничего, научится. Какие проблемы?
Когда научится?
Очень быстро.
2021 год, и нифига никто не знает.
А ты вот абстрагируйся, просто представь себе, что ты живешь какой-то...
При том, что то, что мозг существует, знают люди уже сотни лет.
Я понимаю. Представь себе, что ты живешь в каком-нибудь 1950 году, и тебе рассказывают про технологию экстракорпорального оплодотворения. Она для тебя покажется чистой фантастикой. То, что произойдет в 2359 году, человеку по имени 1М9 подсадили эмбрион человеческого образца 1101. Ну, ты примерно так бы это воспринимал. А сейчас мы это воспринимаем как такую повседневную реальность. Господи, да там десятки, сотни тысяч женщин по всему миру пользуются этой технологией. Мы сейчас, спустя там каких-то 10 лет, у нас волосы дыбом не встают, говорим о суррогатном материнстве. По идее, эта технология могла родиться только в голове доктора Менгеле. Только нацисты могли изобрести суррогатное материнство. А мы сейчас об этом говорим как почти об этической норме. Поэтому вживление чипа, которое сейчас высмеивают, шельмуют, что типа это только сошедший с ума Никита Михалков пугает всех чипированием. Нет, это не сумасшедший Никита Михалков пугает вас чипированием. Просто представьте, какую свободу действий простой маленький там металлический вот этот приборчик дает над вами. То есть если как бы можно отдавать команду напрямую в нервную систему.
Первые эксперименты Neuralink проводил на лабораторных крысах. Илон Маск грызунам вживлялось до 1500 электродов. Это я читаю наш материал у нас на сайте kp.ru. Друзья, зайдите, посмотрите, там много, правда, интересного. Каждый в 4 раза тоньше человеческого волоса. Теперь подопечные Маска перешли к экспериментам на поросятах. Ну вот сейчас поросята, может и правда, Серега прав отчасти. Я, конечно, не люблю с ним соглашаться, но может и правда, что сейчас поросята, а завтра... Действительно какие-нибудь...
А завтра белых членомразий начнут перевоспитывать с помощью чипов, чтобы они были толерантны и каялись перед негроидной расой. Как вариант,
продолжим
или,
после
или
перерыва.
Или перед кем-нибудь еще.
Переливала в таске Настасья, обливала себя слезами, посрывала все покрывала, отчего же мне эти страсти? Целовала себя в засосы, обнимала себя в обнимку и не верила в эти сказки, и таскала себя за косы. Нагадала себе несчастье, закрывала глаза напрасно, все вокруг было желто-красным. Вдруг привиделось чудо-юдо, танцевала с собой Настасья и любила себя так мило. Захотела себе отдаться и во сне себя загубила. Не ждала никакой напасти, тут обрушилась как ненастье. Закружила хмелю Настасью, без гуляй в душе мордастый. Гололед или просто ветер, на заборе повесил тряпки. Забудьте про эту песню, если я не вернусь обратно. Говорила себе Настасья, все ведь было таким прекрасным. Обернулась я одеялом, а теперь как бы на сносях я. Гололед или просто ветер, на заборе повесил тряпки. Позабудьте про эти песни, если я не вернусь обратно. Говорила себе Настасья, все ведь было таким прекрасным. Обернулась я одеялом, а теперь как бы на сносях я.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, возвращаемся. Возвращаемся. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Сергей Мардан, Валентин Алфимов.
Здрасте.
Здрасте, здрасте.
Как мы рады, как рады вас слышать, дорогие друзья. Хорошего вам дня, хорошего настроения.
Ого, ого. Ого, это что произошло такое? Полтора часа прошло, и Сережа начал говорить про счастье.
Да.
Кстати, у многих сегодня день рождения.
У кого?
Ну, у многих. Вот,
наверное.
Обязательно поздравляем с днем рождения всех, у кого она сегодня. Вот. Но ладно, об этом чуть позже.
У многих сегодня похмелье. Поздравляем всех, у кого сегодня похмелье.
Да нет, ну в понедельник утром похмелье нет. Ну, не такая частая история, как в субботу утром или воскресенье.
У особо продвинутых людей в понедельник бывает. Настоящих, да, пассионариев-то.
Смотри, Владимир Путин наградил Тёму Лебедева медалью ордена за заслуги перед Отечеством.
Я прошу прощения, а Владимир Путин наградил? У нас вроде бы пока что, к сожалению, не Российская империя, чтобы государь-император награждал. По-моему, это по-другому называется. Говорится, Артемий Лебедев награжден. Угу. Вот так вот. Это безлико, это не кто-то конкретно. В общем, кто-то в Кремле хорошо награждает.
Хорошо.
Не надо позорить нашего президента.
Хорошо. А еще гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская тоже.
Тоже хорошо.
Да, за заслуги перед Отечеством второй степени. Ну ладно, с Касперской все понятно.
Вообще ничего не понятно. Точно так же ничего не понятно.
Чего? Крупнейшая компания, которая держит все на свете.
Ну, какой компании крупнейшая?
Крупнейшая компания.
Нет, крупнейшую компанию создал ее бывший муж.
Ну и что?
Ну и все.
Ну она рулит ей.
Кто это сказал? Кто сказал? Нет, он как рулил этой компанией, так и рулит. Они развелись, у них другая компания. Вот, за что ее наградили, я понятия не имею. Ровно как за что наградили Артемия Лебедева, за что наградили солиста группы Любэ, я тоже не понимаю.
Многие не знают, кто такой Тёма Лебедев. Давайте, у нас для вас есть такая достаточно яркая зарисовка. Зарисовка – это из его YouTube-блога. Он там про Навального говорит. Давайте.
Заработали шестеренки кровавого путинского режима. Пилот, который купил права недоученный, который едва умеет управлять самолетом, связался с диспетчером, который вообще просто это уборщица, которая шла мимо, попросил экстренную посадку в Омске, специально, чтобы в самом раздолбанном городе оказать максимально помощь великому оппозиционеру. Самолет приземлился, Алексея приехала какая-то колымага допотопных брежневских времен, где вышли какие-то санитары, абсолютно пьяные бухи в жопу, неподготовленные на каких-то деревянных носилках, погрузили Алексея в реанимобиль, в тройных кавычках, естественно, и отправили в больницу. Больница представляет собой полнейший сарай с отколупанными стенами, там течет потолок, специалистов нет, все давно разбежались, главврача тоже нет, его принял ветеринар, который только оторвался от родов коровы, и положили его, значит, на какую-то койку, дали ему какой-то аппарат искусственной вентиляции легких, который вообще лежал на каком-то складе с 1976 года, пылился все худшие черты российской современной медицины, которая на самом деле карательная, направленная на то, чтобы убивать граждан, потому что изначально все деньги с***ны, все врачи сидят без зарплаты. Главная задача российского здравоохранения – убивать людей.
Это Тём Лебедев. Ну, просто чтобы вы понимали, кто это такой. Ну, смотрите, да, Лебедев, Касперская и Николай Расторгуев. За заслуги перед Отечеством второй степени.
Ну, хорошо.
Ну, солидно, ну, молодцы. Да. С нами на связи Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, между прочим, второй, третьей и четвертой степени. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрейшее утро.
Да.
Владимир Вольфович, скажите, да, пожалуйста, ну вот с какой целью антисоветская власть так целенаправленно, упорно дискредитирует вообще идею государственных наград? Просто вот, ну, вот изничтожает ее на глазах.
Ну, конечно, проблема есть, потому что был определенный протокол при советской власти, там вообще очень тяжело давали награды, там целый перечень документов собирались, проверяли, какие-то показатели должны были быть. Вот. Конечно, легче награждать военнослужащих, там известная там какая-то операция, война и так далее, или там, в общем, спасатели, пожарные и так далее. А вот гражданских сложнее. Ну вот вы Любэ там обозначили. Мне кажется, он награду получил, потому что многие песни его имели такой патриотический уклон и нравились большому числу зрителей. Потом, эти награды даются тем, кто долго-долго работает в своей сфере. Вот деятель культуры, допустим, лет 30-40 работает, у него какой-то юбилей, 50 лет, 60 лет и так далее, и к наградам представляются. Конечно, представление дает низовой коллектив, там, а уже дальше наверху смотрят, нет ли каких-то моментов отрицательных для награждения. Ну, награждать надо. Конечно, может быть, какой-то человек у кого-то вызывает отрицательные эмоции, и вот сейчас вы там перечислили какой-то ролик этого Лебедева, я его знать не знаю, Лебедева, но если он так описывает нашу медицину и город Омск, то, наверное, тоже это не самый лучший вариант. Я знаю, что в Омске у нас губернатор, бывший депутат, Государственной Думы, поэтому там, по-моему, особых минусов особых и нету.
Да это ирония, но просто была на
как
самом
ирония,
деле.
Я понимаю, ирония, да, но иногда обычный зритель иронию и не может уловить. Он думает, что это вот так и есть. Потому что вот это тоже опасная тенденция, когда какой-то ведущий журналист там, или просто автор говорит с долей иронии, но это вот в кругу в компании его поймут. Через 5 минут, через 10 поймут, что он таким образом пошутил. А когда выходит в эфир, как вот сейчас, я слышу, я же не знаю, что это ирония. Вы уже знаете, может быть, уже как-то по-другому смотрели, и автора знаете. А когда автор не знает, то это, скорее всего, враг России так мог сказать все, и про самолеты наши, и про медицину нашу, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, это тоже какой-то, наверное, талант, вот так вот все подать в таком виде, чтобы это вызвало отвращение или к нему самому автору, или к стране, или к тому, о ком он говорит. Но награда – это одна из самых высоких у нас за заслуги перед Отечеством. Есть более низкие награды, ордена там, Дружбы народов, Александра Невского. Самый, наверное, легкий такой знак, орден почета. Это дают там лет 50, человек честно проработал на своем месте. И есть представление. Бывают люди обижены, он долго-долго работает, а никто не представляет его. Это тоже проблема. Кто представит награде? Сверху-то их не дают. Их дают, когда документы поступают в наградной отдел, заверенный начальством на высоком уровне ведомства. Например, представитель Госдумы дает представление, а фракция, например, в Госдуме, она, значит, первичный такой вариант. Мы говорим, вот депутат. И смотрит, сколько он лет работает как депутат, где юбилей у него, какие заслуги были. Не всем дают. К тому, кого представляют наградам. Это не такая вещь, чтобы запросто вот давай и получил. И если действительно достойны, они много лет, так сказать, проработали в своей сфере, и вот, и юбилей большой. Вот Андрей, актер, умер через 2 дня после празднования юбилея. Я не знаю, к 90-летию ему дали какой-то орден. Обычно дают 50 лет, 60, 70, 80, но потом, может быть, наоборот, уже нечего давать, человек уже ничего не делает. Поэтому звучание нужно. Вот Любэ прославился тем, что ансамбль такой, ребята подмосковные, и вот как-то они...
Ну, у Филиппа Киркорова тоже есть орден, поэтому...
Ну, там тоже, может быть, да, считается, что если кумир какой-то части молодежи, тоже это отмечают, что нравится, кому-то там чуть ли на руках носят. Чуть там король, так сказать, эстрады там, или император эстрады, там они сами себе тоже дают такие звания. Поэтому здесь сложно оценить. Где-то врач, может быть, много-много лет работает, а его не замечают, потому что главный врач его недолюбливает. И врач, отдавший всю жизнь какому-то борьбе с какими-то болезнями, вот инфекционисты, только сейчас о них заговорили. До этого вообще не знали, какой-то врач, инфекционист, никто не понимал, чем он занимается. Вот вспыхнула инфекция. И сейчас награды будут многим, так сказать, вот специалистам, которые боролись с чумой, вот с этим коронавирусом и так далее. То есть нужен еще, так сказать, момент, время.
Да, Владимир Вольфович, в нужное время, в нужном месте оказаться. Спасибо вам большое. Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степеней. Про награды говорили. Слушайте, а между прочим, Тёма Лебедев, тот самый, который совсем недавно говорил, что родина-мать страшная и вообще уродливая, как черт знает что.
Да дело не в Лебедеве. Просто если ты посмотришь на список награжденных за последние там 5 лет, там кроме, ну, в лучшем случае удивления, у тебя это ничего не вызовет.
Хорошо,
но, извини, а почему так герой России Ротенберг, это как вообще? Это где? Это кто? Это кто вообще? Я уж о прозвании Героев России я умолчу, чтобы мне извиняться не пришлось. Понимаешь? То есть, если система государственных наград... Я согласен с тем, что это архаика, которая там тянется, не знаю, с 13 века. То есть, ее там изобрели еще при феодализме, условно говоря. Сейчас это выглядит нелепицей. Понятно, что вместо какого-нибудь сраного ордена лучше получить 7-ю БМВ. Или деньгами я бы лично предпочел бы.
Ну, подожди, а орден, он что ж что-то дает? Типа там коммуналка, не, проезд бесплатный? Там.
Да почти ничего не дает. Там звание Героя России, да,
дает. Да, прибавка,
да,
к пенсии.
Да, Ротенберг вот теперь не будет платить коммуналку сам себе, поскольку живет он в каком-нибудь поместье там на 100 гектарах. Вот какие льготы нужны еще Ротенбергу? Какие льготы? Зачем это?
Подожди, ну почему мы меряем герой-не-герой по капиталу?
Я объясню, потому что вообще нет...
Если у него поместье на 100 гектарах, ему, значит, не надо героя давать?
Нет, ему не надо героя давать. Барыге, капиталисту, госкапиталисту героя давать не надо, это факт.
Он мост построил.
Это не он построил, это госбюджет построил мост. Он что, за свои его построил? Нет, не за свои. Ну, людей за идиотов не надо считать. Вообще, эта тема, она бы яйца выеденного не стоила бы, если бы наградами, орденами не награждали людей, реально кровь проливающих. Вот как бы на одну планку ставится Филипп Киркоров, или там Николай Расторгуев, или Тёма Лебедев, и какой-нибудь там капитан-майор, получивший ранение. И вот от этого возникает лично у меня там совершенно чудовищный диссонанс в голове. То есть это означает только одно, что люди, которые подписывают наградные листы вот этих военных, считают за идиотов, и повторяю, за говно. Они их считают за говно. Они им побрякушки дают, чтобы те порадовались. Лучше бы дали денег и квартир бы. Все, вернемся после перерыва.
Но вы же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Коридоры власти.
Да, и перед этими коридорами мы стоим с Сергеем Марданом. Думаем, чего делать, заходить, не заходить, а то вдруг... Вдруг не стоит, вдруг там опять ругаться на кого-нибудь начнем. Но
может, нас ждет там орден? За заслуги перед Отечеством?
Может быть, может быть. Нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
Доброе утро.
Привет, Дим.
Что, не стыдно нам зайти в коридоры власти?
У вас орден есть. Тут без орденов пускают заходить.
А у тебя есть, кстати, уже орден какой-нибудь или нет?
У меня есть орден за... Ой, смешная история. Когда-то мне наша газета участвовала в программе спасения дальневосточного леопарда, и мне дали за это почетный знак.
Орден леопарда.
Да, между прочим.
Неплохо, кстати.
А он тебе дает чего-нибудь? Ну, там, скидка на коммуналку, еще что-то?
Скидку в Макдональдсе она должна давать.
Уважение всех леопардов России он мне дает.
Хорошо. А, ну нет, ну это круче, чем скидка на коммуналку.
Если мы с тобой вдвоем выйдем на леопарда, то тебя он съест, а меня нет.
Понятно. Спасибо, Дим. Я просто жирненький немножко и более вкусный, наверное. Дим, что касается орденов, давай тогда, раз уж мы начали с этого, вот, и прошлый часть с этим закончили. Что это за история? Владимир Путин вручил или подписал, или что? Как это происходит?
Владимир Путин ничего не вручал. Давно уже ничего не вручают у нас. У нас он подписал указ о награждении государственными наградами. Ну, собственно, их несколько указов. Подписал, и там были разные люди. Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, но вы лучше сами скажите, что это будут загадки.
Тёма Лебедев, Наталья Касперская и Николай Расторгуев.
Ну, Николай Расторгуев получил орден Александра Невского. Тут надо понимать, что в России есть такая иерархия орденов, наверное, как в любом государстве, да? Угу. Прежде чем ты получишь орден за заслуги перед Отечеством первой степени, ты должен получить все остальные три степени, там, четвертая, третья и вторая. Да? Бывают исключения, когда люди там прыгают. Ну, это там за какие-то особые заслуги. Вот. А перед этим, соответственно, должен получить там орден Александра Невского, орден почета, орден дружбы. Вот. А Артемию Лебедеву, как и Касперской, насколько я понимаю, дали не орден, а медаль ордена заслуги перед Отечеством, там, второй степени, да? Это вообще такая вот вторая лига, которую тоже надо вроде как сначала пройти. Ну, то есть, если ты как бы Гагарин летел в космос, то тебе не нужно. А если ты Артемий Лебедев, и как сейчас мы все задаемся вопросом, а с чего бы это, может, он и сам задается таким вопросом, то надо.
Окей, хорошо. Спасибо, что ты нам расставил все точки над «и», потому что тут некоторые уверены, что это прям орден-орден. И...
Нет, это не орден, и он, по-моему, вообще... Ну, то есть, если мы меряем это по коммуналке, а не почетам государства, то он ничего не дает.
Эта система, она на самом деле дореволюционная. Там тоже была довольно сложная градация с мечами, без мечей, на ленте, знак ордена и так далее. Но по поводу вот, типа бессмысленного ордена Александра Невского, ну, во-первых, как бы был советский военный орден Александра Невского, который давали военачальникам, но изначально изначально орден Святого Александра Невского относился к числу высших, высших наград империи. Скажем, в период войны с Наполеоном этот орден выдавался 48 раз. За Бородинское сражение государь-император Александр I пожаловал 4 ордена генералам Докторову, Милорадовичу, Астерману Толстому и Раевскому. А теперь его дают Николаю Расторгуеву по тем же названиям. Почувствуйте разницу, то, что называется, где Российская империя и где Российская Федерация.
Ох, Дим, давай еще по выходным. В очередной раз созвонились Владимир Путин и Александр Лукашенко, но теперь уже не просто созвонились, но еще договорились встретиться.
Ну, тут можно разные конспирологические строить, конечно, догадки. То есть, там, какой фразой начал Владимир Путин этот разговор, кроме того, сказал, что там, поздравляю с днем рождения, добро пожаловать в родную гавань.
А, так вот, такое, чего они, да? Вот чего они созвонились, да?
Ну, это был такой символический жест, один из жестов очередных поддержки Александра Лукашенко. Путин позвонил, чтобы поздравить с днем рождения, который... Там мистическая, ну как, не то, что мистическая, а скорее идиотская история, да, про то, как Александр Лукашенко несколько лет назад перенес свой день рождения с 30 августа на 31, но все мировые правители, которые поздравляют, они поздравляют его с 30-го. Но при этом белорусские СМИ делают вид, что они не поздравляют и сообщают об этом 31-го, то есть сегодня, потому что сегодня день рождения еще Николая Лукашенко, которому исполняется 16 лет.
Ой, ровой праздник, аккуратность какая большая.
Все, в общем, запутано сильно в белорусском государстве. Наверное, нам это всем уже немножко поднадоело, ждем новых новостных повесток.
Да. Ну, а что касается...
А может, наоборот, у нас осень сейчас пройдет под знаком нашей белорусской интеграции повышенной, и нам еще долго слушать репортажи.
Да. Что касается встречи, Дим, там подробности про нее есть?
Ну, там подробности про нее максимальные, которые возможны на данном этапе, что встреча прорабатывается. То есть Путин пригласил Лукашенко в Москву. Непонятно повестка. В этом есть, конечно, определенная интрига, потому что а что ты пригласил его, что он приедет? Просто вот там, про что поговорить? Про нефть не актуально, про газ не актуально, про интеграцию. Ну вот, не знаю. Поэтому вот. И когда она когда он сказал, там в сообщении говорится в ближайшие недели, на что белорусская пресс-служба сказала, что ой, уже вот в ближайшее время мы сейчас приедем, но когда пока не ясно. Песков сказал, что встреча прорабатывается.
Угу. Читаю информационные ленты и смотрю новости о том, что ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абе решил позвонить Путину. А это что такое?
Это он прощается с коллегами, говорит, последние прости, позвонил вот Дональду Трампу, оба там плакали в трубку, Трамп сказал, что ты, Абе, вернее, Синдзо, был лучшим премьером в истории Японии. Я думаю, что если Трамп сейчас спроси, какие были еще премьеры, он, наверное, не вспомнит. По совести. Поэтому с чистым сердцем это говорит. А сегодня действительно Абе собрался, как японцы нам сообщают, позвонить Путину. Ну что, пусть звонит, у них сейчас световой день не кончился, а Путин, наверное, уже проснулся.
Ну, все. А что, у меня вопросов нет. Абу ушел на пенсию, будет медитировать, заниматься йогой.
Вот, будет заниматься своим здоровьем.
Ухаживать за садом камней.
Дим, какие планы на сегодня, на неделю? Что нам ждать от президента, от его графика?
Да нет, у нас сейчас в рамках самоизоляции коронавирусной продолжающейся никаких таких конкретных планов. У нас рабочие встречи будут там... Основной тренд – это общение с губернаторами, которые идут на перевыборы. Ну, можно сказать, что это такая схема поддержки, да, вот взял и поговорил Путин с Рустемом Минихановым, который будет вот переизбираться в Татарстане через сколько уже, получается, через 2 недели. Вот. Ну, вот будет продолжать вот с такими людьми общаться в формате телеконференции.
А говорят, что он собирается прям лично прилететь в Иркутск. Врут?
Ну, слушай, ну, не знаю. Ждать-то можно чего угодно, но пока вот ничего подобного не слышно. Ну, может, возьмет и прилетит. Хотя, что он туда полетит? Но посмотреть на цистерны с неизвестным этим химикатами. Ну,
нет, там 13 числа просто выборы, которые Единая Россия, которые Ядросы проиграют, вероятно, с большой, как бы, так сказать.
Тут для этого не надо лететь, для этого можно поговорить с господином, да, в Рио губернатора и по телевизору.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», следит за тем, что происходит с президентом, нам рассказывает, ну, не только с президентом. Завтра обязательно в то же самое время Дим будет у нас здесь в эфире. И я тоже буду в эфире. А Сергей Мардан не придет завтра к нам в эфир.
Но я сегодня буду в 6 часов вечера. Кому показалось маловато, включайте, и там перед вами разверзнутся двери в настоящий политический ад. Без музыки, без песен, без добрых улыбок, которыми почуют вас Алфимов.
Слава богу, что там хоть Баченина будет.
Да.
В общем, включайтесь сегодня в 18 часов. Сергей Мардан в своей авторской программе «Вечерний Мардан». Да и вообще радио сегодня не выключайте. У нас много-много всего интересного. Сейчас вот небольшой перерыв на новости, а потом продолжим темы дня, главные информационные
марафон
темы дня.
Марафон в честь дня рождения Коля Лукашенко когда будет?
А, ну так вот, сейчас и начнем. Сейчас и начнем прямо сразу после новостей. В общем, Коля Лукашенко, с днем рождения. И всех, у кого сегодня день рождения,
поставьте
тоже
ему хорошую песню какую-нибудь.
От души поздравляем, да.
Моргенштерна.
Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль, осень темная даль. Что такое осень? Это камни, верность над чернеющей.
Комсомольская правда.
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово.
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.